Илья Александрович Салов. Охотничий двор. С освобождением крестьян сделался и Андриан вольной птицей. Но даже и воля не заглушила в нем страсти к охоте. Напротив, он еще сильнее привязался к ней. Он перебывал почти во всех охотах и с особенным удовольствием вспоминал то блаженное время, когда он служил в охоте Лихачева под руководством идеала псарей, знаменитого Василия Трифонова, когда-то купленного Лихачевым за 3000 рублей. У Лихачева он пробыл несколько лет кряду, и когда охота эта, подобно многим другим, исчезла с лица земли, Андриан поступил в кружок охотников и поселился в описываемом охотничьем дворе. В предыдущем рассказе моем «Волки» я успел уже отчасти познакомить моих читателей с Андрианом, тем самым доезжачим, с которым ездил я в Девятовский лес подвывать волков. Спустя несколько дней после описанного мне довелось познакомиться с Андрианом еще короче. На этот раз я встретился с ним не в лесу, не в обществе подвытой стаи волков, не в роскошную лунную ночь, а в собственной его квартире, в кругу его семейной обстановки, среди псов и щенков, в том самом охотничьем дворе, о котором я тоже успел уже сказать вам несколько слов. Дело было так. Узнав о начавшемся пролете вальшнапов, я отправился к господину Сапину, выпросил у него разрешение охотиться в его лесах, взял с собой одного из типографских наборщиков по имени Кондратия Кузьмича и часов 6 утра был уже в лесу. Мы начали с монастырской рощи. Кондратий Кузьмич, знавший прекрасно места, рассказал мне обстоятельно, где именно держится вальшнап, посоветовал идти полугорьями и столь же обстоятельно, изложив передо мною собственный свой маршрут, вежливо раскланялся, пожелал мне удачи и, крикнув своего Азора, отправился низами. Мы положили сойтись на сапинских дачах. День был прелестный, тихий, солнечный и до того теплый, что я с головы до ног был одет в летний костюм. Лес был покрыт еще листьями, теми осенними, роскошными, пестрыми листьями, которые придают ему особенный живописный наряд. Я шел и восхищался этой картиной. Что за прелесть! Рядом с темной зеленью дуба трепещет и золотится пожелтевшей листвой своей стройная осинка, а рядом с нею, словно обогренный кровью, могучий кряжистый клен. То же самое и под ногами, возле побуревшего листа ландышей, изумрудная бархатная зелень мха, дикой мяты, и тут же рядом несколько шляпок, сочных, словно покрытых лаком опенок. Точно крохотные зонтики повыскакивали они из земли, топырятся, пыжатся и словно напрашиваются в кузов. Только что выбрался я на полугорье, как чуть из-под ног выскочил русак. Точно сумасшедший вылетел он, зашумел сухими листьями, бросился направо, метнулся налево и вдруг, поднявшись на задние лапы, принялся было смотреть на меня косыми глазами своими. Но, увидав собаку, струсил и пустился без оглядки в самую круч горы. Долго еще побелевшая шкурка его мелькала в стволах деревьев, долго еще слышался шорох торопливой скачки его. Наконец, завалившись за гору, он исчез. Здесь и там звенели резвые синички, это, кажется, единственные певуньи осеннего леса. Остальные ли покинули его? Или замолкли. Только стрекотали еще сороки, и, перелетая с дерева на дерево, словно сплетничали между собой, словно ссорились, ругались, шумно хлопая своими крыльями и хвостами. Люблю я этот осенний лес. Достигнув полугорья, я послал вперед свою леди и пошел следом за нею. Часов 5 прошатался я по этим горам. Сначала держался середины полугорья, но, не подняв ни одного вальшнапа, принялся, как говорится, ходить зря, то спускаясь вниз, то взбираясь на самые макушки гор. Но и эти маневры, кроме усталости, не принесли ничего. Я не видал ни единого вальшнапа. Не слыша выстрелов и со стороны Кондратия Кузьмича, я заключил, что и он бродит так же безуспешно, как и я. Наконец, часам к 12 пополудни, усталый и измученный от продолжительной ходьбы, я добрался до того ущелья, по которому раскинуты сапинские дачи. Словно крошечный городок представился моему взгляду. Но мне было уже не до созерцания красот пейзажа. Мне хотелось посидеть, поесть и отдохнуть. Я спустился с горы и принялся звать Кондратия Кузьмича. «Кондратий Кузьмич!» — кричал я во все горло. Но вместо Кондратия Кузьмича вылетели на меня несколько дворовых лохматых собак и с диким лаем набросились на меня. «Кондратий Кузьмич!» — кричал я. «Где вы? Ау! Гоп-гоп!» Но ни мои ау, ни мои гоп-гопы ничего не помогли. Кондратий Кузьмич словно в землю ушел. Собаки, между тем, окружили мою леди и принялись тормошить ее со всех сторон. Лай их далеко разносился по ущелью, раскатывался по горам, поднял целую стаю голубей, и, конечно, долго бы не справился я с этими озлобленными псами, если бы не вышел ко мне на помощь какой-то благообразный старик с длинную седой бородой, одетый в ватное сак-пальто. «Цыц!» — крикнул он. «Цыц вы, дьяволы!» Дьяволы мгновенно рассыпались в разные стороны, поворчали еще немного и затем расселись поодаль, посматривая на нас. «Не вы ли, господин Веселов?» — спросил я. Старик вежливо приподнял фуражку, вежливо раскланялся и отрекомендовался, что он действительно никто иной, как Веселов, садовник сапинских дач. «К вам есть записка от господина Сапина», — проговорил я, подавая письмо. Он был так любезен, что разрешил мне охотиться в своих дачах. «Очень приятно», — проговорил Веселов. «Здесь, на этих дачах, я должен сойтись с другим охотником-товарищем. Скажите, не был здесь охотник в черном пиджаке, пуховой шляпе и с кожаной сумкой через плечо?» «Не видал-с», — проговорил Веселов. «Может быть, здесь на дачах нет ли его? Может быть, не сидит ли на какой террасе или на каком-нибудь балконе? Посмотрите-с, может, и найдем-с». Мы обошли все дачи, побывали в шахматной, переносной, павильонной, мониторе, облазили все башни, все балконы, заглядывали под мосты, но, увы, Кондратия Кузьмича не было нигде. Наконец, забравшись на какую-то самую высокую башню, я, словно муэдзин, призывающий с минарета правоверных на молитву, принялся кричать во все стороны Кондратия Кузьмича. В силу подражания принялся за то же самое и господин Веселов. «Кондратий Кузьмич!» — крикнул я с башни. «Кондратий Кузьмич!» — кричал Веселов. Но, увы, крики наши пропадали даром. Их только повторяло эхо, и, повторяя, словно смеялась над нами, словно передразнивала нас, и, вдоволь насмеявшись, прятала звуки в темные ущелья. Я сделал два выстрела, но и эти выстрелы, так же, как и крики, были только повторены эхом и тем же порядком умолкли. «Должно быть, нет», — проговорил Веселов. И вслед за тем, как бы желая довершить свое одолжение, приложил обе ладони ко рту. Откашлялся и словно в трубу прокричал благим матом: «Кондратий Кузьмич!» «Кондратий Кузьмич!» — повторило эхо раза два-три, и все замерло. «Нет-с!» — успокоил меня Веселов. «Делать было нечего, взывания к правоверному остались ни при чем». И минарет приходилось покидать. Досаднее всего было то, что Кондратий Кузьмич обязательно взялся носить на себе мою сумку с провизией. Там в сумке этой находились все мои съестные припасы, как то бутылка портвейну, сыр, икра, белый хлеб и даже запас папирос и сигар. Что было делать? Возвращаться в город не хотелось. Я порешил так. пройти ущелье вплоть до дачи господина Тензягольского,